авторизация.
Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь программа «Авторизация». Мы опять перепрыгиваем от зарубежных авторов, от китайских авторов к русским авторам, но сегодня выпуск получится довольно интересным, потому что мы впервые за все время нашей программы говорим не об одном писателе, а о писательском дуэте. Сегодня речь пойдет, конечно же, о Марине и Сергее Диченко. Сегодня немного интереснее будет наша такая биографическая вставочка, классическая в начале, она такая двойная, двоится будет. Марина родилась в 1968 году, а Сергей родился в 1945 году, но оба они родились в Киеве. И Марина окончила театральный факультет, а Сергей сначала окончил биологический факультет, он доктор биологических наук, и потом работал психиатром, но после этого поступил как бы на второе образование и окончил еще социнарный факультет. Также, как говорят авторы в одном из интервью, они скорее даже не дуэт, они скорее даже трио и третьей части писательского вот этого вот кооператива, скажем так, выступает Кот Дюшес, который совершает свои магические ритуальные пробежки по клавиатуре перед каждым написанием, перед каждым процессом творчества. Котик старенький, мы надеемся, что с котиком все сейчас хорошо, и желаем ему, естественно, здоровья. Давайте для начала сразу обозначим, прежде чем говорить обо всех интересных вещах и штучках, в каком же жанре работают авторы. Ну, на самом деле, тут все просто, и, с другой стороны, здесь все одновременно непросто. Это и фэнтези в некотором плане, это и фантастика, это и магический реализм, где-то это и городское фэнтези, и что-то близкое к сказкам это где-то. Но, как говорят сами авторы, как они сами называют свой жанр, это М-реализм, так называемый. Притом буква М здесь значит не магический, иначе было бы все просто. Вот так авторы и говорят, что наш жанр это М-реализм. Мы, естественно, решили узнать у самих авторов, а что же такое эмреализм и как они могут его для читателей объяснить.
Я вот вспоминаю притчу о слепцах и слоне. Знаете, как-то привели в город слона, и Раджа попросил четырех мудрецов описать его. Первый сказал, что это змея, ощупав хобот. Второй сказал, что это копье, ощупав бивень и так далее. Никто из них не смог определить, что это такое, потому что мы видим только части целого. Вот и наш метареализм, ну, я-то знаю, что это такое, но не хочу расшифровывать, чтобы была некая тайна. Скажу лишь, что мне нравится очень понятие мета. Мета, которая восходит к Аристотелю еще, к основоположнику вообще литературы. Вот в его трудах о метафизике и его учеников описывались те понятия «через», «сверх», которые не совсем подвластны человеческому разуму. Понятие свободы воли, понятие души, понятие бессмертия – то, что есть жизнь и что есть за жизнью. Вот метареализм мне близок к таким ощущениям, сверхинтересные в реальности.
Забавный факт, в одном из интервью Сергей говорит, что никогда не любил фантастику особо и не думал, что он будет работать в этом жанре, но однажды он встретил Марину, соответственно, влюбился, и теперь он говорит, что Марина для него фантастика, и как-то так получилось, что теперь основной жанр, в котором работают авторы, это все-таки фантастические истории, истории, если не полностью фантастические, то реальные с элементами фантастики, но об этом мы уже сказали чуть ранее. Дмитрий Быков в одном из интервью с авторами говорит, что Марина и Сергей очень грустные авторы, довольно печальные авторы в плане именно наполнения книг, имеется в виду, естественно. Как говорит Дмитрий, В их книгах есть какая-то сказочная завязка, которая обычно предполагает, что да, сейчас герой столкнется с какими-то мистическими сверхъестественными силами, и, по идее, потом должны появиться какие-то добрые силы, хорошие существа, которые в итоге этому герою помогут и выведут его в счастливый финал, и все у него будет хорошо. Так вот, у Марины и Сергея эти добрые силы обычно не появляются, поэтому, как говорит Быков, героев они своих любят котлетить, вроде было такое слово примерно в том интервью, но не суть дела, то есть герой постоянно находится в каких-то перепалках, и им приходится выходить из этих ситуаций сложных и тяжелых либо самим, без помощи некой третьей силы, либо все, ну не то, что заканчивается печально, все умерли и так далее, но все, в принципе, с точки зрения сюжета и наполнения ощущается довольно грустно и довольно местами даже депрессивно, как, опять же, шутил Дмитрий в том интервью, сравнивая сюжеты Марины и Сергея с сюжетами Сергея Лукьяненко. Он говорил, что у Лукьяненко в книге, если все плохо, потом обязательно появляется радужное лицо самого Сергея и говорит: «Ребята, сейчас все будет нормально, сейчас что-то случится, и все у героев будет хорошо». Вот в книгах Марины и Сергея такого обычно нет. Но при этом авторы отвечают на это заявление, что да, оно действительно так, и, как говорит Марина, если ты соловей, то ты поешь по-соловьиному, если ты корова, то ты мычишь по-коровье, и соловей не может мычать по-коровье в том плане, что если вы ощущаете, ну, вот как бы, если это ваше, если вы пишете именно так, то вы не пишете никак по-другому, если из вас вот такие вот сюжеты выходят, вы такие сюжеты выливаете, то, естественно, вы начинаете работать только-только в этом, и это как бы ни в коем случае не плохо. Также интересную историю авторы рассказывают про то, как им приходят идеи. Марина говорит в интервью, что идеи делятся на два источника, на две большие группы. Первая группа — это те идеи, те сюжеты, которые снятся ей, и она потом ими делится с Сергеем. А вторая группа — это те идеи, которые, соответственно, снятся Сергею, и потом он рассказывает их Марине. Также она говорит, что бывает третья группа. Третья группа — это такие тяжелые философские идеи, которые обычно придумывает, опять же, их кот. Как говорит Марина в этом интервью, он уже старенький, и поэтому ему в голову лезут такие глубокие философские мысли. Он размышляет о смысле жизни и о смысле этого бытия-то в принципе. Также в одном из интервью авторы рассказывают, что главная магия творчества, главная магия написания книг для них — это то, что некую абстрактную идею со временем можно воплотить в конкретику. То есть из каких-то набросков в голове получается готовая история, готовая книга, готовый сюжет. И Сергей, если не ошибаюсь, в этом интервью приводит аналогию с яблоком, что это такое же ощущение, которое ты получаешь, когда срываешь спелое яблоко красное. Вот примерно ощущения такие же. То есть что-то абстрактное воплощается в конкретную историю. Также интересный случай рассказывает Сергей в одном из интервью о своем первом романе, который он Марине читать не давал. Назывался этот роман «Симфония». Что же здесь интересного? Дело в том, что Сергей написал этот роман еще до того, как начал писательскую карьеру и как познакомился с Мариной. И, как он говорит, в это время он должен был писать диссертацию. Но вместо этого он заперся у себя в кабинете, в комнате, и под видом того, что пишет диссертацию, начал писать этот роман. Естественно, после этого его, к сожалению, отчислили из аспирантуры, ему пришлось объясняться перед родителями, но в итоге он перепоступил, и все как бы сложилось хорошо. Но вот такая вот забавная, интересная история о первом романе до романов, скажем так, преромане, проторомане, ну, какое-нибудь слово можете сами придумать. Также, снова возвращаясь к таким вот интересным романам и вроде как не романам, есть и не есть одновременно, сейчас буду вас немного путать, такой роман у Марины и Сергея Дьяченко под названием «Ремарка». И однажды читатели пришли на фанатскую встречу и сказали: «Слушайте, а мы тут увидели отзывы об этом романе, и нам захотелось почитать. А скажите, он опубликован, где его можно найти?» Марина и Сергей тогда удивились и сказали, что такого романа они никогда и не писали. Поэтому я и говорю, роман существующий и в то же время несуществующий, как всеми любимый нами кот Шрёдингера. Дело в том, что Сергей Лукьяненко однажды написал отзыв на несуществующий роман Марины и Сергея, то есть Лукьяненко придумал какую-то идею и придумал, как бы она развивалась в романе, если бы его написали Марина и Сергей, и написал как бы отзыв, загрузив его. Люди, естественно, увидели, подумали, что роман существует, и Сергей просто прочитал его одним из первых, и, соответственно, стали спрашивать. Но на самом деле это была такая шутка, и на самом деле этого романа, опять же, не существует. Также я хочу отметить одну важную вещь. Дело в том, что и сейчас, и вот последние несколько лет, наверное, даже десяток лет, очень популярна литература именно циклов. Если вы слушали нашу программу до этого, вы знаете, что мы постоянно говорим о авторах, и нам приходится говорить о циклах произведений. Когда мы говорили о Брэндоне Сандерсоне, мы даже сами немного запутались, потому что там цикл в цикле цикле, или это какие-то большие серии у других авторов. У Марины и Сергея циклы есть, серии есть, но они небольшие, они обычно включают в себя не больше 4 романов, и с какой-то точки зрения это действительно удобнее читать, потому что не так много связанных каким-то образом либо идеей, либо сюжетом между собой книг, но с другой стороны кто-то может сказать, что это не совсем хорошо, потому что с любимыми героями тяжело расставаться, и, соответственно, хочется, чтобы циклы все-таки были больше. Тут у каждого свое мнение, но мы все-таки решили спросить у Марины и Сергея, а как они, в принципе, относятся к вот этой тенденции, что сейчас литература пишется либо сериями, либо циклами. Давайте послушаем, что они ответили.
Хотя бы небольшие. Это достоинство, разумеется, да.
Ну, не знаю, достоинство либо недостаток. Все дело в самой истории. Вот может ли она быть представлена эпически в больших временных промежутках с множеством героев? Тогда цикл получается естественно. А вот если автор начинает растягивать маленькую историю и превращать ее в мыльную оперу на 200 серий.
А я хочу мыльную оперу.
Первый раз
хочу,
слышу.
Подавайте мне мыльную оперу. Да,
нет
хочу.
Большего врага циклов, чем Марина Дьяченко.
Неправда. То есть, может, и правда, конечно. Но
я все время как бы хотел бы иметь продолжение истории, видеть ее в развитии с самого начала. Но Марина тут как тут. Она повесть переводит в рассказ, а роман – повесть.
Нет, на самом деле у нас наш любимый жанр, вот по ощущению, как по мне, это все-таки повесть. По протяженности, по ритму, по количеству действующих лиц. Для нас это повесть. Ну, мне так кажется.
К сожалению, малая проза не востребована у нынешнего читателя. И Маринка это как-то не понимает.
Нет, во-первых, востребована. Вот, я не согласна. А во-вторых, ну что, ну, опять же, сложно тут ответить не банально. Потому что я понимаю, почему популярна литература больших циклов, почему популярны сериалы. Потому что с этими людьми мы хотим проводить день за днем, вечер за вечером. Они становятся нашими родственниками.
Теперь самое время перейти к романам, к произведениям, к библиографии. В 1994 году выходит первый роман авторов, совместно написанный, называется он «Привратник». И, как говорят авторы в многочисленных интервью, что эта книга писалась исключительно ради драйва, просто потому что какую-то идею хотелось вылить на бумагу и облечь ее вот этот вот вид в обложку романа. Коротко о сюжете. Существует некий мир, некий фэнтезийный мир, к этому мы еще чуть позже подойдем, где существуют две силы. Это сила магическая и сила человеческая. Но при этом существует некое, ну, не знаю, правильно ли говорить, пророчество, предсказание, примерно так, суть понятна. О том, что появится некоторый человек, третий привратник, который привнесет в мир третью силу, какую-то третью силу, и, соответственно, мир пошатнется от этого. И вот появляется некий герой, обычный абсолютно, который оказывается главный претендент на роль этого привратника. И дальше уже на протяжении романа мы следим за историей этого героя и за тем, что ему приходится претерпеть. Сказал, что мы вернемся к фэнтези-миру. Дело в том, что многие критики отмечают, и читатели тоже отмечают, что этот роман, в принципе, очень похож на все другие романы в жанре фэнтези, и с точки зрения жанра ничем особо не отличается. То есть он, безусловно, хороший, но похожий на все остальные. И нам пришел в голову вот такой вопрос, пришла в голову такая интересная мысль. А обязательно ли нужно ломать рамки жанра, чтобы получилась хорошая книга? Может быть, можно рамки жанра, опять же, простите, что повторяюсь, оставить абсолютно такими же, но при этом за счет чего-то другого выделить свою книгу из тысячи других. Мы, естественно, решили задать Марине и Сергею этот вопрос, и давайте послушаем, что они нам ответили.
Вы знаете, если кто-то специально хочет выделиться эпатажно, хайпово, ломать что-то устоявшееся, ничего хорошего из этого не получится. Просто нужно найти свою собственную тропинку, свой путь. И тогда и получается какой-то твой творческий метод.
Я могу добавить, что для меня жанр фэнтези – это прекрасное воспоминание о юности, о том времени, когда мир был полон магии, свежий, яркий. Вот, специально ломать, я тоже не думаю, что что-то нужно. Другое дело, что если хочется сломать, это делается для какой-то цели. То есть вкладываться в рамки жанра, оставаться в рамках жанра, либо выходить из них – это вопрос цели, которую автор себе ставит. Ничего специально делать я бы не стала.
Роман «Привратник» открыл цикл, хотя, наверное, даже правильно сказать серию, которая называется «Скитальцы». И туда вошло еще, помимо «Привратника», три романа. Это «Шрам», который вышел в 1996 году и был, кстати, если сейчас не ошибаюсь, а скорее всего не ошибаюсь, первой книгой Марины и Сергея, которая была переведена на английский язык. Это роман «Преемник», который вышел в 1997 году, и это роман «Авантюрист», который вышел в 2000 году. О чем же этот цикл, если мы говорим с точки зрения идеи и немного с точки зрения сюжета? Это как бы история нескольких разных поколений, и в центре каждого романа, естественно, есть определенный герой и определенные герои. И в каждом произведении мир или общество оказывается практически на грани некой катастрофы. И вот этому центральному герою, человеку, ему приходится выбирать между личным каким-то, между чем-то личным и между общим благом. То есть он может совершить что-то такое, что вот эту катастрофу остановит, то есть выбрать общее благо, но при этом он лишится какого-то... какой-то личной приятности, скажем так, условно. То есть, например, ему нужно отказаться от любви, чтобы совершить общее благо. Или наоборот, он выберет любовь, но тогда не совершит вот это вот общее благо. Много раз повторяю эту фразу, но мне кажется, она здесь наиболее правильная. И, соответственно, мир окажется не на грани катастрофы, а эта катастрофа уже произойдет. Также важной частью этого цикла является то, что... во всех книгах герой — это обычный человек, у него нет каких-то там суперспособностей, сверхспособностей, что он может условно сейчас держать небосвод, я не знаю, ходить между миром мертвых и миром живых, но сейчас это из головы придумано. То есть это обычный человек, но при этом ему приходится перешагнуть через себя и совершить какое-то такое дело, какой-то поступок, который считается сверхчеловеческим. Как говорят Марина и Сергей в одном из интервью, в принципе, это то, что люди постоянно делают в своей жизни. Поскольку мы все обычные люди, и нам часто приходится делать такие поступки, которые выходят за грани нашей привычной жизни, за грани привычного существования, за грани, ну, понимания, наверное, будет слишком сильно сказать, но за грани мышления других людей, чтобы перешагнуть через себя и чтобы сделать какой-то сверхчеловеческий поступок. Также одной важной особенностью творчества Марины и Сергея стало то, что у них очень четко психологически прописаны герои, и они чувствуются настоящими. Естественно, этому наверняка поспособствовало то, что Сергей психологом работал, но дело в том, что герои именно ощущаются реальными, то есть ты можешь им не сочувствовать, потому что они тебе неприятны, условно говоря, ты можешь их там ненавидеть, даже если ты главный герой, он тебе может быть противен, но ты понимаешь, что перед тобой не персонаж книги, а в принципе реальный человек, которого ты мог бы встретить в своей жизни, он мог быть твоим другом, твоим врагом, твоим соседом, и так далее. И опять же, как отмечают многие читатели и многие критики, в вот этом вот цикле, в серии «Скитальцы», со второго романа эта особенность авторов начала проявляться особенно сильно, и, естественно, во всех последующих книгах она тоже присутствует. То есть герои абсолютно реальные, абсолютно живые, и ты чувствуешь, что они могут сейчас находиться действительно рядом с тобой. Мы решили спросить у Марины и Сергея, а как понять, когда ты пишешь героя, когда ты прописываешь героя, получается он настоящим или не настоящим, картонным? И давайте послушаем их ответ.
Ну, вы знаете, у нас нет этой проблемы. У нас нет ненастоящих героев. Просто тогда нет рассказа, повести или пьесы. Понимаете, если ты не чувствуешь героя живым, то ничего не получится.
Я думаю, что мой муж – это олицетворение скромности.
Ну да.
Вот просто очень-очень такой вот…
Ну хорошо, ну ты ответь тогда.
Нет, я говорю просто спасибо за вопрос. Если вы говорите, что живые – это читателю решать. Читатель говорит «живые», мы говорим «спасибо, здорово, мы старались».
В 1996 году выходит роман «Ритуал». Это книга, сейчас кратко сюжет будет, о любви человека-дракона, скажем так, дракона-оборотня в теле человека, дракона, который... полудракона-получеловека, скажем так. Просто пытался какое-то более правильное найти определение. В общем, о любви вот этого существа и о любви девушки. То есть это основная идея. Если говорить о сюжете, то на протяжении нескольких тысячелетий, столетий существовали вот эти вот драконы, это необычная раса драконов, с определенными ритуалами, со своей определенной историей, и один из ритуалов требовал того, что дракон должен был найти принцессу, соответственно, и сожрать ее. Ну, собственно, что делают все нормальные драконы во всем фэнтези практически. Они либо лежат на золоте, либо едят принцесс. Но вот этот вот дракон, который главный герой, он из-за каких-то комплексов внутри себя, опять тут включается психология, из-за каких-то стереотипов, он не может этого сделать, он влюбляется в эту принцессу, и происходит поэтому та история, которая, собственно говоря, и происходит. Это и становится основой сюжета. Как говорят авторы в одном из интервью, эта книга о нахождении, помимо того, что она о любви, это книга о нахождении друг друга и о том, что люди, ну, существа в данном случае, но в принципе-то люди, могут быть вместе, невзирая вообще ни на какие различия, что, как подчеркивают писатели, особенно актуально в современном мире, то есть неважно, ты можешь быть одной расы, я могу быть другой расы, и мы можем быть вместе, ты можешь быть инвалидом, я могу быть не инвалидом, и мы все равно можем быть вместе, то есть это основной посыл. В 2015 году выходит фильм по мотивам этого романа, который называется «Он дракон». Естественно, авторы принимали участие в создании сценария. Поскольку Сергей по второму образованию режиссер, он окончил... Не режиссер, прошу прощения, сценарист, он окончил сценарный факультет, то какое-то время авторы и до сих пор работают над сценариями, адаптациями к своим книгам, но не только. Они также работают над оригинальными сценариями для фильмов для других и для сериалов, соответственно. И как они отмечают в одном из интервью, что каждый автор, каждый писатель, если его книгу хотят экранизировать, он ставит для себя некие табу, некоторые темы, вещи, которые он не может изменить, которыми он не может пожертвовать ради фильма. То есть то, что точно должно остаться внутри. Некоторые другие вещи, естественно, он меняет, потому что все-таки разные виды медиа, книга и кино, естественно, это понятно. Также авторы отмечают, что экранизация — это отличная возможность исправить некоторые изъяны, которые существуют в книгах, и также приводит очень интересную аналогию с рассказом «Истории у костра». Дело в том, что книга не обязательно должна 100% соответствовать экранизации. Так, если не ошибаюсь, Марина в одном из интервью говорила. Потому что, когда ты рассказываешь историю у костра, ты все равно каждый раз рассказываешь ее чуть-чуть по-другому. Где-то меняешь тут, где-то меняешь там, где-то здесь. И, естественно, когда ты перекладываешь свой роман на новый вид медиа, это нормально, что он чем-то будет отличаться. Сейчас ходят такие разговоры много где, в интернете, среди писателей, о том, что, может быть, писателям вообще не стоит участвовать в адаптации сценария и просто как бы, ну, говорить какие-то условно свои табу и отдавать книгу на переработку сценаристам, самим в этом не участвовать. Мы все-таки решили уточнить у Марины и Сергея, что они думают по этому поводу, и давайте послушаем, как они считают, должен ли автор участвовать в адаптации сценария или нет.
Конечно, мечта каждого автора в виде свой роман экранизируемый, и есть мечта написать самому сценарий. Но тут по-разному бывает. Иногда даже ты пишешь сценарий по своему роману, а потом видишь фильм и не узнаешь ни сценарий, ни роман. При этом фильм может быть хорошим, как ни странно. Ситуация бывает разная, и может быть и так, и так.
Совершенно согласна. Вот даже не хотела бы поспорить, так не о чем. Это зависит от ситуации, от того, кто пишет сценарий, кто работает над фильмом. И согласна с мужем.
Теперь мы продолжаем разговор о произведениях, и сразу скажу, я себе позволил сделать небольшой хронологический скачок. Почему? Объясню, когда мы перейдем к концу, когда мы перейдем к тому произведению, которое я перенес в конец, хотя по хронологии оно должно быть раньше, но это такая предупреждалка. Продолжаем. В 2007 году выходит роман «Вита Ностра». Это произведение просто взорвало общественность. Оно, наверное, стало одним из самых популярных произведений авторов. И позже оно также, когда было переведено на английский язык, вызвало такой же ажиотаж и в Америке. Что же это за книга такая? Сейчас немножечко про сюжет расскажем. Есть у девушка условная. Ну, не условная девушка, есть девушка, естественно. И она однажды сталкивается с определенным человеком, который заставляет ее проходить в течение жизни всякие испытания, вполне себе адекватные. И как он сам говорит, я не могу у тебя просить то, что ты априори не сможешь сделать. Это уже такой, ну, не сказал бы, что спойлер, но это практически выдержка из книги. И вот рано или поздно приходит момент этой девушки поступать в институт, и она проваливает экзамены в обычный институт, но зато ее вот этот человек приглашает в другой, некий таинственный институт, в который она как бы прошла по результатам вот этих его тестов, вот этих испытаний. И это не совсем обычный институт, не думайте, что это будет второй Гарри Поттер. Там, чтобы без спойлеров, никто не понимает из студентов, чему их учат, и никто не понимает, чем они станут, и кем они станут, и в кого превратятся. Сейчас можно спекулировать над этими словами, потому что не могу сказать конкретно из-за спойлеров. В общем, во что они превратятся по окончании обучения в этом институте. Кто-то очень интересно написал в комментариях к роману или в одной из рецензий, когда готовился к рубрике «Листал», и кто-то написал, что это история об альтернативном филфаке, о том, как мог выглядеть бы альтернативный филфак. То есть вот этот мистический институт — это такой, опять же, альтернативный филфак. На самом деле это очень забавно, но в то же время очень правильно. Почему? Раскрывать не буду, потому что спойлеры. Говоря о спойлерах, очень хочется вам рассказать, в чем основная задумка книги, но не могу, потому что это, наверное, главный спойлер. Но я скажу так, что это очень интересно, и сама идея, она очень необычна, очень интересно подана, может быть, даже через какой-то такой, ну, более-менее классический сюжет, ну, относительно классический сюжет, но сама идея, правда, очень классная. Я вот так говорю, что она интересная, но не рассказываю, вы мне можете не поверить, но я просто не могу этого сейчас сказать, иначе это будет очень большой спойлер. Мы даже хотели задать авторам вопрос, который был связан с этой идеей, с этой задумкой, но потом решили, что делать этого не будем, иначе ответ будет содержать спойлеры, а мы стараемся как-то спойлеры избегать. Но я скажу, что в одном из интервью авторы говорят, что идея этой книги — это спекуляции над фразой «в начале было слово». Вот в начале было слово, и что? И что, если бы в начале было слово? Как оно? Что оно? Зачем оно? Это все, что я могу сейчас сказать об основной идее, об основной задумке. Если вы заинтересовались, читайте и уже сами узнаете эти спойлерами. И спойлерами они для вас, в принципе, и не будут. Также в интервью, опять же, Дмитрий Быков спросил у авторов. Это такой своеобразный ответ Гарри Поттеру, какая-то закрытая школа, и человек, в Гарри Поттере мальчик, тут девушка, попадают в эту закрытую школу. Марина и Сергей сказали, что это ни в коем случае не задумывалось как прямой ответ Гарри Поттеру, и что вообще закрытая школа и герой, который там учится, это расхожая тема, это вообще классика английской литературы, например, в «Джейн Эйр» происходит практически то же самое, и можно найти много современной фантастической, в том числе литературы, где есть некий институт, некий персонаж, который в этот институт, в эту школу поступает, и эта школа как бы закрытая, и там учат чему-то странному или паранормальному, но здесь, опять же, все намного сложнее и интереснее, опять, простите, не могу рассказать что конкретно из-за спойлеров. Я, когда читал этот роман, мне он очень напомнил педагогические романы, то есть, например, ну, говоря банально, какую-нибудь ту же самую «Республику Шкид», только на современный фантастический лад. Все понимают, что такое педагогический роман, особенно советский педагогический роман, но это как бы лично мое мнение, и мы решили все-таки спросить у авторов, а задумывался ли этот роман конкретно как педагогический или так просто совершенно случайно получилось.
Я не совсем понимаю, что такое педагогический роман.
А ты помнишь старый фильм «Педагогическая поэма»?
Это книжка, извините меня.
Ну и книжка, и фильм о Макаренко, о школе Макаренко. Так вот, «Цветоносцы» не имеет к этому никакого отношения.
Согласна.
Это, в общем-то, совершенно не педагогический роман, а это, опять же, возвращаясь к первому вопросу, это реалистическое исследование сути жизни. Что это такое, что за пределами жизни стоит?
Ну, есть еще такое понятие, как роман воспитания, роман взросления, но это настолько широкое понятие, что Вита Ностра, конечно, в него тоже укладывается.
Абсолютно, абсолютно точно тоже вкладывается, но не исчерпывается только этим.
Вита Ностра открывает цикл под названием «Метаморфозы», в который входят еще два произведения. Они называются «Цифровой» или «Brevis Est», который вышел, эта книга вышла в 2009 году, и также «Мигрант» или «Brevi Finitur», простите мою латынь, эта книга вышла в 2010 году. И о чем же этот цикл? Какая основная идея? Ну, название «Метаморфозы», оно, в принципе, говорит само за себя. Дело в том, что в каждой книге этого произведения герой от начала до конца максимально меняется. То есть герой на первых страницах книги и на последних — это два практически разных человека из-за тех ситуаций, в которых они оказываются, из-за тех событий, в которые они втянуты, им приходится полностью максимально измениться и претерпеть внутри себя, в душе, вот эту вот метаморфозу. Именно эту душевную, психологическую метаморфозу. Но при этом не думайте, что название цикла говорит только о психологических метаморфозах. Это такой сейчас небольшой спойлер, но, возможно, не буду говорить наверняка, вы найдете в книгах и вполне себе реальные метаморфозы биологические. В 2019 году, после 6 лет перерыва в писательском творчестве, в это время авторы занимались сценариями, опять же, как мы говорили ранее, выходит роман «Луч». Это уже такой, я бы даже сказал, научно-фантастический в некотором плане роман. И, если говорить коротко о сюжете, есть коттедж с 4 подростками, абсолютно закрытый коттедж, и есть космический корабль, который плывет по просторам космоса, бродит эти просторы, и на нем есть какая-то команда. Но на самом деле это все часть одного большого эксперимента, потому что подростки, играют как бы в компьютерную игру, где управляют экипажем космического корабля. На самом деле это не компьютерная игра, это действительно, ну, подростки действительно управляют экипажем вот этого корабля, который бороздит в космос. И так или иначе, на какой-то стадии все члены этого корабля, ну, каждый из них, естественно, в разное время, теряют смысл жизни и так далее, у них какие-то начинаются метания, страдания, переживания, и тогда подростки должны через эту компьютерную игру каким-то образом что-то переструктурировать, как-то поменять отношения, возможно, между этими членами экипажа, чтобы они снова приобрели смысл жизни и смысл бытия. Что важно в этой книге? В этой книге очень важно, как, в принципе, что отмечают критики и читатели в многих книгах Марины и Сергея, поведение человека в каких-то определенных условиях. То есть писатели берут героя и помещают его специально в разные абсолютно сложные, тяжелые ситуации и смотрят, как он там будет себя вести. Так вот, в этой книге есть две такие сюжетно-экспериментальные колбы, где авторы наблюдают за поведением героев. Это, соответственно, коттедж и корабль. Оба пространства изолированы, в обоих пространствах генерируются какие-то ситуации, и, соответственно, герои на эти ситуации как-то реагируют. Также большую роль в этом романе играют этические нормы, а точнее размышления о них. Нужны они, не нужны они, где грань этой этики, где этой грани нет, и так далее, и тому подобное. Но тут уже читайте и узнавайте сами. Вот теперь мы переходим к тому произведению, о котором я говорил раньше, которое я поставил в конец нашей программы, хотя по хронологии оно чуть раньше. Это роман «Ведьмин век», который вышел в 1997 году. И что же это за произведение такое? Давайте сначала немного про сюжет. Это, по сути дела, история любви ведьмы и инквизитора с хорошим экшеном, с мировой проблемой, которая накроет весь мир. Спойлер, эта проблема тоже связана с ведьмами. И очень интересен, в принципе, сам мир, сам сеттинг. Это мир, опять же, который похож на наш, но при этом здесь сплелись мифология и современность. То есть здесь есть ведьмы и есть инквизиторы, но инквизиторы объединены в некие корпорации. Ну, я сейчас хочу сказать слово «картели», хотя в книге вроде такого слова не употребляется, но пусть будет в корпорации, в картеле. Здесь есть также нечисть, потусторонняя сила, так называемые навки. Это души умерших, которые вернулись к жизни. Это взято из мифологии. И, соответственно, здесь есть службы определенные, которые избавляются от вот этой вот потусторонней силы, и в этих службах работают так называемые чугайстеры. Это, опять же, персонаж, взятый из фольклора, это персонаж, взятый из мифологии, это такой дед, который голый, обросший, иногда с одной ногой, ходит по лесам, и ему ничто невозможно навредить. Но, естественно, в книге это чуть-чуть видоизменено. То есть получается такой интересный сплав мифологии прошлого «Ведьмы-инквизиторы» и современности. Мы решили уточнить у авторов, а насколько тяжело было вообще вот так вот брать и в один кипящий котел идей кидать и мифологию, и прошлое, и современность, чтобы при этом из этого получился реальный, продуманный, хороший мир. Давайте послушаем, что нам ответили писатели.
Так в этом же интерес, это не потому, что сложно или легко, а потому что это интересно, это создает такой вот толчок, который, вызов, который перед нами стоял, и то, что для нас было интересно этим заниматься. И тут как бы по шкале сложно-легко оценивать не приходится.
А вы знаете, недавно в комментариях Артема Цветкова, вот я прочел, сложно перетанцевать чугайстра, сложно рассказать о том, что такое произведение Марины и Сергея Дещенко. То есть вот перетанцевать чугайстра – это уже входит как бы в обиход мыслей. И вот этот образ, я очень надеюсь, станет популярным в России через 100 лет.
Замечательно. Вот это памятник просто скромности, в том числе авторской. Это как мне вообще сложно...
Нет, ну ты объясни, что я могу шутить.
Ну, это, знаешь, это надо писать в программке. Сложно мне, короче, вот отвечать на вопросы в паре с Сергеем Дьяченко, потому что иногда мне приходится комментировать его слова и объяснять, что он пошутил. Извините.
Теперь, собственно говоря, перейдем к последнему вышедшему роману авторов, и теперь станет понятно, почему я перенес «Ведьмин век» в конец. Дело в том, что в 2020 году вышел роман «Ведьмин зов». Точнее, это как бы роман с романом. Дело в том, что внутри издания находится, простите за тавтологию, переиздание «Ведьминого века». Авторы почистили некоторые сцены, поправили диалоги, что-то добавили, что-то убрали. Например, убрали пролог, хотя, мне кажется, зря, мне очень нравился пролог «Ведьминого века». И после «Ведьминого века» внутри этой книги начинается продолжение истории, и как бы все издание получило название «Ведьмин зов». Чтобы было понятно, еще раз, туда входит переиздание «Ведьминого века» и вторая история, продолжение, соответственно, под названием «Ведьмин зов». Что же это за история? У главных героев, у ведьмы и у инквизитора, появился сын, и история концентрируется на нем, на его событиях, на его похождениях. В рецензиях многие отмечают, кстати, что в «Ведьмином зове» намного больше экшена, и он намного круче, намного лучше, чем в «Ведьмином веке», но тут, опять же, решать только вам и решать не нам. И здесь происходит именно смена акцентов идейных. Если первая книга была о любви, о силе любви, и, ну, о любви, опять же, в принципе, то вторая книга смещает эту идею, акценты, опять же, смещает на родственные связи. Здесь уже в центре стоят отношения сына и отца, сына и матери, отношения разных поколений. Естественно, здесь без любви тоже не обошлось, но все-таки центральная идея — это вот эти вот отношения поколений. Мы попросили у авторов затизерить для вас, для наших слушателей, последний роман, и давайте послушаем, что они такого интересного нам расскажут.
«Ведьмин зов» — это новая книжка, которая рассказывает о том, что было с героями книги «Ведьмин век» через 30 лет, с ними и с другими персонажами, другими людьми, которые появляются в этом тексте. Для нас это очень важная вещь, потому что мы имеем такой вот стереовзгляд, потому что в реальности прошло 25 лет, и в книге прошло даже больше, прошло 30 лет. И мы имеем, как нам кажется, возможность посмотреть через мир «Ведьминого века» на наш собственный мир, как он изменился. Один глаз смотрит в прошлое, а другой в будущее. Ну и кроме того, герои «Ведьминого зова» нам бесконечно дороги, и это самая любимая наша книга последних лет.
Нет, но дело в том, что там другая проблематика, драматургия несколько иная, потому что появилась новая сущность в этом романе.
Когда нам удается вырвать авторов, взять у них комментарии, мы всегда интересуемся, какие книги они могли бы нам посоветовать почитать. В режиме самоизоляции, в режиме карантина, в режиме нашей карантинной студии, очень неудобно, я хочу сказать, но ладно, терпим, мы посчитали, что этот вопрос будет особенно актуален, и поэтому спросили у авторов, какие книги они могут посоветовать, и давайте послушаем, что Марина и Сергей Дьяченко об этом нам сказали.
Ну, вы знаете, сейчас, когда так тяжело всем, я вот вспоминаю «Далекую радугу» братьев Стругацких. Одна из их первых книг. И проблема там такова, что на планете поднимается энергетическая волна. Спастись удается не всем. Не все могут сесть в ракету, и люди решают самых мудрых спасти, самых боевых, которые могут захватить это. Вот. Но они решают спасать детей. Вот. И этому посвящено все, и в этом едином порыве есть мудрость. Это мир вот, добра и света, который и оставили нам братья Стругацкие. Во всех их произведениях, в принципе, есть этот гуманизм. Это прекрасное общество будущего, к которому мы придем.
Вот, я хотела бы, если можно, порекомендовать книгу, которая на меня произвела большое впечатление в последние годы даже. Это «Погребенный великан», автор Кадзуо Исигуро. Это один из моих любимейших авторов, и эта книжка на меня произвела огромное впечатление. Я могу, не могу сказать, что это очень прям-таки весело и оптимистично, но это, безусловно, очень хорошо.
Ну и на прощание я бы хотел прочитать вам отрывки не из последнего романа Марины и Сергея Дьяченко, но из одного из самых нашумевших романов. Я говорю, конечно же, о «Вита Ностра». Вся ночь прошла в полудреме, ей удалось заснуть совсем недавно. Вагон был старый, сильно потряхивало, где-то на столе звенела ложка в пустом стакане. проплывали тени и огни, пронизывали насквозь плацкартное пространство, где истекали потом разгоряченные полуголые тела. Свисали с полок углы простыней. Кто-то храпел, кто-то возился с полиэтиленовым кульком, а Сашка лежала на спине на верхней полке и уговаривала себя: «Через неделю вернусь». Условие – быть к началу занятий. О том, чтобы дожить в этой торпе до выпуска, разговора не было. Валентин хотел ехать с ней, настаивал. Сам купил 2 билета в железнодорожной кассе себе и Сашке. Он собирался проверить аккредитацию вуза, условия в общежитии, словом, узнать и разведать все, и Сашка в глубине души была ему благодарна. К тому же темный человек, назвавшийся Фаритом Кожевниковым, не требовал, чтобы Сашка заявилась в торпу в одиночестве. Накануне отъезда Валентину позвонили из Москвы. Его сын от первого брака попал под машину, и хоть легко отделался, присутствие Валентина с его знакомствами в мире медицины было необходимо. Валентин, позабыв о Сашкиных проблемах, метнулся в Москву. Сашке пришлось сдавать его билет перед отходом поезда, да еще убеждать маму, что она и так справится. Она в первый раз ехала в поезде одна. То и дело смотрела на багажную полку, где лежал ее чемодан. Нащупывала мешочек с монетами на дне сумки. Проверяла документы во внутреннем кармане. Паспорт, аттестат, медицинская справка, справка о зачислении и еще какие-то бумаги. Все это в плотном полиэтиленовом пакете. Ей было невыносимо одиноко. Все время вспоминалось, как в таком же вагоне они ехали с мамой на море. За окном цвели маки, и было хорошо, спокойно, уютно. Она плакала, скрывая слезы от попутчиков, и страшно укоряла себя за то, что тогда в курортном поселке поддалась на уговоры человека в черных очках. Один самый первый раз поддалась. Пусть был бы вечный кошмар, пусть она просыпалась бы и просыпалась на раскладушке в съемной квартирке, но была бы рядом мама и море. Если жизнь человека состоит из половины летнего дня 24 июля, это все равно хорошая жизнь. Во всяком случае, в ней нет ни золотых монет, ни Валентина, ни долгой дороги в торпу. Село за окнами солнце. Попутчики ужинали, похрустывая малосольными огурцами, обгладывая куриные ножки, очищая от скорлупы матово-белые вареные яйца. Сашка вытащила бутерброды, приготовленные мамой, и снова чуть не разревелась. В полиэтиленовом кульке был запрятан кусочек дома. Так ничего и не съев, спрятала ужин. Выпила стакан чая и забралась на верхнюю полку. «Девушка, вы проснулись? Торпа, говорю!» «Да, я сейчас». Была граница между ночью и утром. Часа 4, может, 4:30. За многие месяцы Сашка привыкла вставать в такую рань и знала: утро приносит облегчение. Сейчас, собираясь, шнуруя ботинки, стаскивая с полки чемодан, потихоньку, чтобы не разбудить спящих попутчиков и все равно задевая чьи-то свисающие руки, она почти забыла о вчерашней тоске. Ветер дальних странствий, неожиданные открытия – этого ведь тоже у путешествий не отнимешь. Она взрослый, самостоятельный человек, путешествующий без провожатых. Посмотрим, что за торпа.